этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость Вячеслав Лен, коллекционер и реставратор редчайших машин, как гражданских, так и военных. Тема «Эттеры Бугатти. Гений, опередивший свое время». Слава, доброе утро!
Доброе утро всем!
Слав, скажи, пожалуйста, «Эттеры Бугатти родился в 80-е годы 19 века». В семье потомственных ремесленников в самом лучшем смысле этого слова. У него отец же был лучший в Италии резчик мебели.
Все правильно.
Дальше, Слав, это я просто, чтобы тебя не утверждать вот подобными данными. Слав, откуда у мальчика в такой семье вот эта тяга к автомобилям, почему он гений? И как все начиналось?
Эттери Бугатти родился действительно в семье потомственных ремесленников. Его дед еще, живя в Италии, деда звали Джованни Луиджи Бугатти, был архитектором и скульптором, очень известным и очень популярным в свое время. То есть вкус к искусству в этой семье был не просто праздным словом, так скажем. То есть затем отец Карло Бугатти был художником, ювелиром, и действительно он был лучшим резчиком в Эльзасе. То есть сразу же после рождения Эттери Арко Эсидоро Бугатти и его брата Рембрандта, Бугатти сам родился в 1881 году, а брат Рембрандт в 1884 году. Они перебрались вскоре в Эльзас, недалеко от немецкого города Мелуз, швейцарского города Базель, и там обосновались в городе Мёльсхайм. Любовь к искусству в этой семье уже, как мы оба сказали, была во многом продиктована уже поколениями. И поэтому вкус к искусству был такой многогранным. И, скажем, конечно же, у парня, да, у Эттери Бугатти, равно как у его брата Рембрандта, не было другого пути, как идти в школу искусств. И где они, собственно говоря, и начинали свое обучение. Но Эттери Бугатти все-таки тянуло к железу. Уже в то время, все-таки они родились на закате 19 века, в конце 19 века на улицах появлялись железные повозки. По первому времени, конечно, они были железные повозки с моторами, так скажем. По первому времени это были, в общем-то, автомобили, понятно, что каретного типа абсолютно, да, и эти автомобили представляли из себя в буквальном смысле слова кареты, к которым прикручивали двигателя. Но Эттери Бугатти, забросив, просто в буквальном смысле слова, забросив школу искусств, и он пошел заниматься железом, и уже автомобилями, и он сделал не просто моду, да, на спорт во всем мире в то время, да, то есть, даже не во всем мире, да, не будем так громко говорить, наверное, в Европе, то есть вот мода на спорт, на необычные автомобили, конечно же, была продиктована именно этим человеком, да, то есть Бугатти в период, наверное, расцвет, так бы я сказал, этой фирмы был, и этого человека как творческой личности, да, с середины 20-х годов и, наверное, до середины 30-х годов были сделаны самые фантастические автомобили этой марки. Так вот, Немного о истории самого Эцери. То есть уже в 16 лет, в 1897 году, он направляется в автомобильную фирму Принетти, где без всякого технического образования, он был безусловным самородком, да, он начинает конструировать автомобили.
Слав, извини, пожалуйста, что тогда представляла из себя подобная автомобильная фирма?
Это были, конечно же, не то, что мы сегодня с вами понимаем. Это были обычные мастерские, как правило, да, не более того. Это даже не были фирмы, где производили двигателя или там, где производили кузова. Это надо понимать, что это заря автомобилестроения, да, это просто обычные, сегодня бы мы их назвали гаражи, да, но такие площадя, в которых стояло примитивное оборудование, на котором люди делали такие крайне необычные автомобильные конструкции, так как не было никаких направлений. Вы должны понимать, что каждый конструктор, он придумывал автомобиль абсолютно из своей головы. То есть единственное, что можно было тогда купить на рынке, это двигателя. Вот я сказал, что в 1897 году Эттери Бугатти пошел на эту фирму Принетти, да. Понятно, что это был абсолютно гараж с какими-то, с каким-то минимальным количеством станков. Так вот, двигателя, доступные в то время, были Дедион Бутон. То есть это самый известный двигатель, который ставился на автомобиле уже с 1891-93 года. Сам двигатель был где-то разработан с 1885 года, 86-го. Что сделал Бугатти, Эттери Бугатти? Он на этой фирме Принетти сразу же умудрился состыковать в ряд 4 двигателя Дедион Бутон, знаменитых. То есть в то время это самый распространенный мотор. То есть и сделать для этого двигателя раму. И автомобиль был крайне, кстати, интересным. На него сразу же обратили внимание. Хотя Бугатти...
Слав, фотографии остались в сети?
Я, к сожалению, не встречал никогда этих фотографий. Но я встречал отдельно такие двигателя. Я попробую его описать. Это такой двигатель. Кстати, одноцилиндровый двигатель 20-х годов. Любой вы откроете. 20-х годов, мотоциклетный двигатель 20 века, и вы поймете, о чем идет речь. Хотя там был огромный картер, такой огромный, буквально в смысле слова, он где-то миллиметров 700 в диаметре, 70 сантиметров, так скажем, может чуть поменьше, да, 60 сантиметров, там 600 миллиметров. И общая высота двигателя была около метра. То есть он достаточно большой. То есть и крайне необычный. И на блоке написано «Дедион Бутон». Это вот фирма «Дедион Бутон» выпускала такие двигателя и отдельно продавала. Но кроме всего прочего, они выпускали, немножко отвлекусь, «Дедион» выпускал и необычные автомобили. И вот, например, запомните, 1906 год, и на соревнованиях, там, на гонках использовался один из автомобилей марки «Дедион», и о своих ощущениях пишет пилот. Мы развили невероятную скорость, мы двигались со скоростью 17 км в час. Представляете? То есть в то время, медленнее гораздо бегущей лошади в разы, да, то есть это была невероятная скорость, которая людям захватывала дух. То есть, это к вопросу о скоростях. Так вот, после того, как Эттери Бугатти сделал вот такую необычную конструкцию, его отец, увидев этот автомобиль, до этого воспринимая своего сына как чудака, который занимается вообще не поймешь чем, в общем-то, обратил на него внимание и, в принципе, его благословил на то, чтобы он дальше занимался этими автомобилями. И после вот этой трехколесной машины, которая имела 4 колеса и называлась при всем при этом, 4 двигателя, 4 двигателя в ряд, отец для него построил мастерские. То есть мастерские, в которых Эттори Бугатти в 1901 году стал выпускать свой автомобиль. Но я, кстати, не договорил. Эттори Бугатти на первом своем автомобиле трехколесном с 4 двигателями участвовал в гонках Париж-Бордо. Но, к сожалению, в первый раз, когда он выехал на гонку, выбежала собака и повредила его автомобиль. Но он быстро устранил все поломки, и уже на следующих 3 соревнованиях он был победителем, так как он сделал действительно мощный общий двигатель из 4 этих составленных, он стал победителем на 3 соревнованиях. То есть таким образом его состоялось становление как гонщика и изобретателя именно спортивных автомобилей. А Эттори Бугатти, он во всем мире популярен как изобретатель именно спортивных автомобилей. Мы об этом сейчас будем говорить. И именно на моду спортивных
насколько в это вот время, когда он уже выиграл 3 гонки, насколько гоночно-автомобильное безумие охватывает Европу и Соединенные Штаты?
Это было очень популярным занятием. Дело в том, что автомобиль-то не воспринимался как автомобиль. То есть мы сегодня с вами, да, автомобиль имеем понимание как транспортное средство. Но мы понимаем автомобиль как транспортное средство лишь после Генри Форда, когда он сказал: автомобиль – это не роскошь, а автомобиль – это средство передвижения. До этого времени, то есть это были либо спортивные игрушки, либо какие-то экзотические игрушки, на которых просто вот в выходной день можно с ветерком прокатиться. Но основным транспортом была, конечно, лошадь, которую воспринимали традиционно, да, и никто не предполагал, что в скором времени человек с лошади перейдет на другой вид транспорта. То есть это были игрушки, конечно же. Соревнования проходили с завидной регулярностью во всем мире. То есть это были на 20-е годы, если мы говорим, то каждую неделю во всей Европе проходили десятки соревнований, но об этом мы тоже отдельно поговорим, десятки соревнований, куда просто гонщики, желавшие принять в том или ином заезде, просто не успевали с одной стороны на другую. Это была отдельная, интересная, очень красивая жизнь, то есть именно соревновательная ее часть, и там именно люди и техника становились для многих становились и людьми, и соединялись с техническими такими необычными решениями, которые постоянно предлагал Эттори Бугатти. Но в 1901 году Эттори Бугатти, с благословения своего отца, открыл собственную мастерскую и построил автомобиль с 4-цилиндровым двигателем, который развивал 65 лошадиных сил. За этот автомобиль он получил золотую медаль на Миланской международной автомобильной выставке, где на него обратили многие европейские фирмы, как на инженера. Хотя я напомню, что Эттори Бугатти не имел никакого инженерного образования вообще, от слова совсем. То есть это в буквальном смысле был самородок. Почему именно этот век, да, то есть, начало века автомобилестроения всегда называют золотым веком. То есть люди, я еще раз повторюсь, не имели никаких стереотипов в голове. То есть вот посмотрите, сегодня Китай начал свое автомобилестроение, да, то есть, 20 лет назад. ну так, по-серьезному, да, в промышленных масштабах, в больших. И что они сегодня имеют? Почему? Потому что у них есть стереотипы. Они могут смотреть на какие-то купленные автомобили у других автомобильных фирм и так далее. Они могут разобрать, посмотреть, как тот или иной узел существует. А тогда, в начале 20 века и в конце 19-го, разумеется, ничего этого не существовало. Люди просто с большой фантазией, с огромным желанием делали то, что хотели. Да. Крайне необычные конструкции встречаются в период с конца 19-го на начало 20 века, когда не было стереотипов. Так вот, мы про Эттери Бугатти. Фирма немецкая De Dietrich купила права на выпуск этого автомобиля замечательного, который Эттери Бугатти изобрел. Еще несколько фирм, обративших на него внимание, начали его приглашать к себе на работу. Но он согласился работать на фирме De Dietrich, и дальше его работа в течение 9 лет продолжалась на различных автомобильных фирмах, так скажем. Он работал конструктором. Кроме De Dietrich, он работал на фирме Matiz, на фирме Deutz. Последней его работой на фирме Deutz был тип 10 с необычным кузовом. Ну, Бугатти, которая сегодня коллекционеры Бугатти называют тип 10. Необычный кузов, который прозвали ванной. Что, в принципе, потом и стало, наверное, предтечей таких классических гоночных автомобилей 20-х, 30-х годов. Это, ну, мы его называем лодочного типа, да, потому что эти кузова имели облицовку, ну, облицовку радиатора, так как от радиатора вы никуда не денетесь. Вот радиатор стоял, и дальше автомобильный кузов расширялся немного в районе кокпита, да, то есть, ну, мы сегодня его так называем, да, в районе салона, да, где обязательно по правилам, которые существовали с конца 19 века и до, ну, середины там 40-х, может быть, даже 50-х годов, скорее всего, что помимо водителя с вами должен был двигаться механик. Поэтому обязательно гоночные автомобили были двухместными. То есть механик выполнял свои функции, затем механика начали называть штурманом. Штурман, который имеет дорожную книгу в руках и который, в принципе, водителю показывает дорогу. Да. То есть сегодня все ралли гоночные по сей день называются, по большому счету, штурманскими. То есть вот большие ралли-рейды всевозможные и так далее, их выигрывают водители, а проигрывают штурмана. Но я отвлекся немножко. Про тип 10.
Слав, я... тип 10, фотографии в сети есть?
Наверняка, но я тоже не встречал, я о нем читал много лет назад, да, то есть, но много интересного. Про Бугатти очень много написано, да, потому как человек есть легенда, то есть вам имеет смысл, да, вот попробовать просто набрать автомобили Эттери Бугатти или Бугатти тип 1, да, наверняка есть рисунки, то есть историки, рисунки, может быть, даже фотографии, то есть так как человек обласкан, так скажем, очень популярностью был в свое время, и по сей день Бугатти Вейрон хорошей версии стоит две, Бугатти Вейрон, который выпускает фирма Volkswagen, сегодня стоит 2,6 миллиона евро. Для понимания, то есть в свое время автомобили Бугатти тоже были мега дорогими. То есть это были специальные спортивные автомобили. Сам Бугатти был таким, ну, несколько эксцентричным человеком, и он никогда не смотрел на пожелания клиента. Он смотрел на одно пожелание. Он был фанат гонок автомобильных. И, пожалуй, подобным человеком Бугатти был в 50-х годах Феррари, Энцо Феррари. И вот прям, если вы смотрите судьбы этих людей, да, и историю этих людей, у них многое пересекается, да. То есть стоит только разницей, что они жили с разницей в 20-30 лет, да, то есть, ну, происходил пик их популярности, так скажем, прошел. Так что
Он становится, Слав, насколько я тебя понял, после Первой мировой войны он становится фигурой, которую в Европе уже знают.
Но у него еще до Первой мировой войны есть небольшая история. То есть, ну, она очень интересная. Так как он в 1909 году ушел с фирмы Deutz и возвратился в Эльзас, в свой город Мольсхайм, как его называют, да, Мольсхайм, Бугатти посвятил себя, ну, я уже не первый раз говорю, созданию исключительно гоночных автомобилей. И вот в 2010 году он создал Бугатти Тип 13 с формами, которые определили всю гоночную историю 30-х годов, по большому счету, 20-х и 30-х годов. Лодочный кузов, о котором мы с вами говорили, как раз уже на Бугатти Тип 13 был полностью сформирован. То есть именно этот автомобиль считается Тип 13. 100% уж этого автомобиля есть и фотографии, и все в интернете. Посмотрите обязательно. Формы будущего будущих гоночных автомобилей на долгое время были заданы именно вот Эттери Бугатти. Этот автомобиль в свое время развивал, вы представьте себе, в 2010 году, я вам только что говорю про 2006 год, когда люди там развили невероятную скорость там и думали, что вот это предел для автомобилестроения. Автомобиль Бугатти в 2010 году развил уже скорость 100 км в час. Но Бугатти по большей части занимался маневренностью автомобиля. По большей части он занимался всегда ходовой. Его интересовали ходовые качества автомобиля. Бугатти исконно не имели самые мощные двигателя. То есть они имели самые мощные ходовые, самые устойчивые. Вот над этим он всегда боролся, Бугатти. Вот смотрите, еще до войны, до Первой мировой, Бугатти создал автомобили, ну, некоторые автомобили, например, тип 17, с базой около 2,5 метров, там 2400 была база и 2550 база. Но на них стояли двигателя, которые были оснащены уже в то время тремя клапанами. Трехклапанный, то есть на один цилиндр. То есть это были и четырехцилиндровые двигателя, и над восьмицилиндровыми двигателями он уже работал. И вот по поводу продуктивности такого уникального человека, как Бугатти, в период с 2010 года по 2020 год было выпущено всего 400 автомобилей. Когда началась Первая мировая война, мы только что о ней говорили, Бугатти уехал в Италию, то есть по некоторым данным он уехал в Париж, по некоторым в Италию, так как он был итальянцем, и якобы он воевал за Антанту. Но это, так как данные разнятся, я не могу однозначно, да, сказать, что же в реальности произошло. То есть его историки по-разному преподносят эти годы его жизни. Ну и вот еще перед войной им был создан очень интересный автомобиль, очень мощный, Бугатти тип 16 и Бугатти тип 18. И вот которые наследовали кузова от более ранней модели, от типа 15, но двигателя уже были объемом 5 литров. Это огромный объем для автомобилей перед Первой мировой войной. То есть и эти автомобили, конечно же, прежде всего участвовали в гонках, но пока еще они не занимали каких-то там таких бомбических результатов, да, которые достигли.
Слав, в 20-х годах. У нас сейчас новости, а после новостей ты продолжишь.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость, коллекционер и реставратор редчайших гражданских и военных машин Вячеслав Лен. Слав, пожалуйста, продолжай.
Я постараюсь поскорее, потому что я еще не начал даже разговаривать, уже часть передачи прошла. Но, в общем, Бугатти перед войной умудрился продать фирме Peugeot патент на свой автомобиль довоенный. И фирма Peugeot его долгое время выпускала. Сам же Бугатти после возвращения, после Первой мировой войны, в тот же город, в Эльзасе, в Мюльсхайм, начал снова производство своих уникальных автомобилей.
Эльзас уже после Первой мировой войны стал французским, он перестал быть немецким.
Да, все правильно, он возвратился в Эльзас, в свой город, но уже во французский Эльзас, и начал выпускать французские автомобили. То есть и автомобильная марка Bugatti считается французской, именно потому, что после Первой мировой войны произошли такие изменения. То есть ранее спрятанный свой автомобиль, даже не автомобиль, а три автомобиля, считается, что он спрятал до войны с интересными двигателями, трехклапанными, и после войны он вытащил их и начал, начал на их базе разрабатывать уже Bugatti тип 28 и тип 30. Вы их можете посмотреть в интернете.
Слав, но это все гоночные машины.
Абсолютно гоночные машины. Конечно, Bugatti производил гоночные шасси, прежде всего, и гоночные автомобили. И уже люди, которые покупали этот автомобиль, так как в 20-х, там, 10-х, 20-х, 30-х годах, люди могли заказать вообще любой кузов на любой кузовной фирме, да, которых кузовных фирм существовали сотни в Европе. То есть речь не идет об одном или 10 кузовных фирмах, сотни кузовных фирм. Могли сделать вашу вообще любую фантазию, которую вы себе представляли в голове, просто нарисовать рисунок, и вам делали такой кузов. Но все эти кузова делались на спортивных шасси Bugatti. Так вот, в 23-м году Эттери Bugatti создал модель тип 32, которая была уже предтечей, то есть предтечей более, так скажем, передовых моделей. Модель, кстати, назвали танк из-за своей необычности. Автомобиль был крайне необычен, и его почему-то Эттери сам не очень любил, именно тип 32. Но вот вскоре, в 24-м году, появляется новая модель, известная как тип 35, я о ней расскажу, мы этот автомобиль тестировали, даже писали, когда-то у меня был журнал Rolling Wheels, мы издавали, и мы тестировали такой автомобиль. Такой автомобиль находится в России, и вот смотрите, чем он уникален. Это, наверное, апогея такая конструктора, инженера Bugatti без инженерного образования. Кстати, Bugatti почему не подделывают в мире? Потому что Эттери Bugatti не оставил ни одного чертежа. То есть в буквальном смысле слова, он каждое утро в своих мастерских собирал весь свой коллектив и объяснял, что он хочет видеть. И объяснял, каких размеров, допустим, должна быть передняя подвеска. Как он видит передний тормоз. Он это все видел в голове у себя и объяснял своим рабочим то, что они должны сделать. Каждый момент он контролировал, и благодаря этому получались вот такие необычные конструкции. О них мы тоже поговорим отдельно. Вот смотрите, чем необычна модель тип 35. У нее было много развитий, или как бы сегодня назвали там продолжений. Тип 35А, тип 35Б, потом С и Т. Всего было выпущено 336 машин. Но, внимание, эти автомобили за несколько лет во всех гонках мира заняли 1800 призовых мест.
Это все из области фантастики для меня, для дилетанта.
Все, да, это для любого человека. По сей день эти победы, да, 1800 побед, являются безусловным эталоном для всего мира. 336 автомобилей, а нужно понимать, что часть модели 35 были оборудованы какими-то другими кузовами, так как это та самая модель, которая сделала моду на спортивные автомобили во всем мире. В буквальном смысле слова. Вся богема, все там миллионеры, там артисты и так далее старались иметь такие автомобили. Именно этой модели, тип 35. Но после нее ее же продолжение тип 37 и тип 38, да, это, посмотрите обязательно в интернете, да, это автомобили, которые считались просто фантастикой. Многие заказные, многие фирмы делали на них заказные кузова, крайне необычные, но все они были введены к спорту. То есть это все были спортивные автомобили. Чем была необычная конструкция тип 35? То есть Эттери Бугатти в базу автомобиля поставил сам автомобиль. То есть, что это значит? То есть передняя подвеска была перед радиатором. Передняя подвеска была алюминиевая. Рессоры вставлены были в алюминиевую подвеску. То есть, и, кстати, рессоры эти были крайне короткими. Всего у них была длина 680, что ли, там, миллиметров, что-то такое. Ну, я по памяти. То есть они были крайне короткими, короткоходными. И ход подвески крайне низкий, да, там ход, буквально в смысле слова, там, может быть, 1.5 сантиметра, давал жесткость на поворотах. То есть на поворотах, и автомобиль входил в повороты очень хорошо. То есть у него очень интересная была конструкция именно у этого автомобиля, у гоночного. Почему он такой фантастический стал? Конструкция тормозов. То есть представьте себе, два вала, идущие через поперек кузова, поперек рамы. В одном валу находится вал переключения передач, а другой вал – это вал тормозов.
Слав, и это все были нововведения. Абсолютно. Я правильно тебя понимаю?
Это крайне необычные решения, которые автомобили Bugatti изобиловали подобными решениями, так как, я еще раз повторюсь, он не был инженером, да, и у него не было...
А как вот ты... Как профессионал, объясняешь, чертежей после него не осталось. Мастерские у него, наверное, были, не как завода Форда, но не маленькие. И он одновременно думал о маскотах, о форме радиатора и вот о таких революционных технических решениях.
Это человек гениальный, он же художник прежде всего в голове. И он переплел вот свою гениальность, это буквально в смысле слова самородок, да, таких людей крайне мало всегда, да, то есть и это, как человек-паровоз, одним словом. И, конечно же, он все это благодаря своему уму, уже не первому, благодаря своему развитию в искусстве, а это великое дело искусства все-таки, и он мог это все удерживать в голове, но мыслил он не цифрами все-таки, я думаю, мыслил он идеями, да, вот идеями необычности. Вот смотрите, мы про тормоза заговорили, вот у него, чем выигрывали автомобили? На гонке важный момент обойти соперника, так как, я повторюсь, он не делал самых мощных двигателей, но двигателя, тем не менее, были у него прекрасными, да, которые развивали огромные скорости и огромные лошадиные силы, да, то есть выдавали. Так скажем, вот эти ТИП-35, о котором мы говорим, первые его версии были без компрессора. Затем он поставил компрессор РУЦ. Кому интересно, можете в интернете посмотреть, лопаточного типа такой компрессор. Так вот, а на поворотах, чтобы обойти, то есть он сделал, да, вот благодаря компрессору он выжил с двигателя совершенно небольшого объема. Были разные двигателя, то есть от 1.5 литров до 2.5 литров в этих моделях. И он начал заниматься тем, что подвеска автомобиля должна быть удачной, так скажем. Так вот, тормоза, я о них заговорил. Когда автомобиль входит, скажем, в левый поворот, тормоза так были не просто отрегулированы, а так были устроены тормоза, что правое внешнее колесо немножко подтормаживало и давало водителю, за водителя думала. Сегодня эти все системы специальные, да, электроникой регулируются. А там Bugatti изобрел такие механизмы, которые за водителя додумывали его действия. Но это не было... Но не было такой панацеи для водителя. И многие этим злоупотребляли. Благодаря чему несколько водителей вылетели с известнейших гонок. Да, водители были очень очень высокими профессионалами, но они слишком надеялись на технику. Но техника эта, я повторюсь, 1800 побед, она оправдала себя. То есть, и вот тормоза с внешним подтормаживанием колес, если вы в левый поворот идете, да, то правое колесо слегка подтормаживает, а левое же дает возможность водителю вписаться в поворот. Еще у него был очень необычный ручной тормоз, который вынесен был на том же валу, о котором мы с вами говорим, вынесен был за кузов на Бугатти именно ТИП-35. Но подтормаживали этим ручным тормозом без трещотки. То есть вы, чтобы закинуть как бы зад в поворот, чтобы зайти более быстро, более удачно, да, вы выжимали этот тормоз, и машину как бы переставляло в повороте. Это очень важный момент был на гонках. Это тоже было Эссери Бугатти изобретение. И вот такие ноу-хау, которые были применены Эссери Бугатти, да, там как рядный восьмицилиндровый двигатель с 4 клапанами, это было, конечно, крайне необычно. Вот, например, как на этом автомобиле, чтобы притереть клапана, нужно вытащить задний мост сначала, потом полностью цельно фрезерованную коробку передач, и тогда добраться до цельно фрезерованного двигателя. То есть Бугатти, чем он был еще, кстати, необычный, его двигателя не отливались в начале 20 века, они полностью выфрезеровывались из болванки, так скажем, алюминиевой. То есть это была очень интересная такая идея его, и он, Бугатти, сам делал вот крайне необычные конструкции, то есть он видел все это по-своему, да, то есть не как конструктора, а инженеры. То есть, и это один из таких моментов, который завораживает по сей день. Если вы откроете двигатель автомобиля Бугатти, то вы увидите не двигатель, то, что в нашем понятии существует, да, а вы увидите произведение искусства. Это будет блок полностью отполированный, который, ну, система эта называлась в Советском Союзе подмороз, я уж не знаю как, но полностью полированный алюминий, одним словом, подмороз сделанный, да, то есть это такие, ну, так скажем, круги по всему блоку шли, и они в нескольких рядах, как кольчуга такая, да, нанесена была на в полировку двигателя. Было очень, очень красиво, это всегда смотрится.
Слав, да. Я хочу тебе сказать, что я специально посмотрел двигатели Бугатти, ничего в этом не понимая. Ну, я не выдаю себя за автомобилиста, я не автомобилист. Но они производят столь же потрясающее впечатление, как и его лучшие автомобили.
Все правильно.
Вот красота этих двигателей, вот как они выглядят, как они отполированы, подгонка.
Автомобили, вот о красоте автомобилей, коль мы уж заговорили, вот у Бугатти это было всегда. И вот на автомобилях уже с серии там с 20-х серий, да, то есть, ну вот на 28-й, там на 30-й, и все последующие автомобили имели, как правило, литые колеса алюминиевые, полированные точно так же, которые замечательно смотрелись. Бугатти всегда на все свои гоночные автомобили старался устанавливать алюминиевые диски. То есть, ну, как и сегодня на многих автомобилях, в том числе и на гоночных, стоят исключительно алюминиевые диски. Потому что они считались очень жесткими и выносливыми, в отличие от спецованных дисков, которые при ударе можно было разнести. И вот красота и такая аскетичность этих спортивных автомобилей, конечно, давали большие результаты. Но я хотел бы рассказать не только о спортивной истории Бугатти. Также Бугатти делал автомобили, которые стали легендами, в том числе на спортивных шасси устанавливались невероятные кузова. То есть это были автомобили, Атлантик, например, так называемый, наберите тип 57 Атлантик. То есть это автомобили, которые точно так же тип 57 на гонках участвуют, занимали много призовых мест, заняли там десятки призовых мест, но на их базе состоятельные люди на базе этих автомобилей заказывали крайне необычные по конструкции кузова. То есть это была мода такая в начале 30-х годов. Автомобильные фирмы, автомобильные марки делали, но прежде всего, конечно же, автомобильные кузовные ателье делали стремительные кузова. У немцев это называлось автобан-курьер. Они все автомобили были каплевидные. И вот у Эттери Бугатти было совсем небольшое, но очень значимое количество таких автомобилей. То есть и сегодня такие автомобили, как Атлантик 57-й, например, в последних там продажах, там, 2000, ну, начало 2000-х годов, там цены зашкаливали за 10 миллионов на подобные автомобили. Сегодня такой автомобиль, за 10 миллионов долларов, сегодня такие автомобили могут там десятки и десятки миллионов стоить. То есть это очень интересное вложение капитала в спортивные, ну, спортивные автомобили марки Bugatti. Вообще в мире существует целое, ну, целое направление коллекционеров, которые вкладывают деньги именно вот в автомобили, такие редкие, необычные, но в первую очередь, конечно же, это Bugatti, там Ferrari, да, такие необычные автомобильные марки, и эти автомобилисты, да, и коллекционеры со временем продают их с баснословной разницей, и это все очень интересно для Европы, прежде всего, и для Америки, тем, что вкладывая в такой автомобиль деньги, вы через 3 года, ну, где-то там в Германии через 7 лет вы катаетесь на этой игрушке, потом продаете ее там в 1,5-2 раза дороже, там через 5-10 лет, да, и автомобиль не облагается налогом. Поэтому очень такой важный момент для европейцев и американцев. У нас 3 года.
Этот Атлантик, Слав, Bugatti имел какое-то отношение к кузовам, к приборным доскам, к отделке салона, или это уже помимо него происходило?
Но в Bugatti всегда, приборная доска напоминала больше, больше панель приборов в самолете. Да, то есть там были, не было лишних приборов, но всегда стояло все необходимое. То есть, и, но так как вы имеете спортивный автомобиль, вам нужно всегда иметь массу всевозможных температурных датчиков, обязательно датчики оборотов, ну, не датчиков, приборов. Вам нужно иметь тахометр, да, обороты двигателя, который показывает. Bugatti, кстати, никогда не морочился, ну, как не забивал себе голову по поводу спидометра. Он считал, что спидометр на спортивном автомобиле это, ну, излишнее. И поэтому он, как правило, ограничивался тахометром для спортивных автомобилей. И вот те же Bugatti, мы потом дойдем до них, Bugatti 41 Royale, первая его модель не имела спидометра. Хотя я эти автомобили видел, да, и несколько раз, даже не один раз, а много раз, каждый раз они поражают своей отделкой, это королевские автомобили. Но я
Слав,
хотел бы...
а вот, извини, Атлантик, тебе не доводилось за рулем сидеть?
К сожалению, нет, но опять-таки в музее братьев Шлюмпф такой автомобиль находится. Я много раз подходил, рассматривал этот автомобиль. Это действительно настолько футуристический автомобиль, который опередил свое время на десятилетия. То есть на то время... Вот эти каплевидные кузова, конечно, любые смотрелись из области космоса, да, то есть и мода вот на такие космические, да, пропорции кузовов появилась именно в 30-х годах, и один из зачинателей, конечно, Эттери Бугатти. И вот в музее его братьев Шлюмпф, который был создан братьями Шлюмпф, стоят такие автомобили. А братья Шлюмпф, мы тоже, кстати, попозже поговорим, это... очень интересные люди, хотел бы рассказать действительно о таком венце, наверное, Эттери Бугатти. Он создал королевские автомобили, которые были поистину невероятными.
То есть, но вот, я так... Слав, это Бугатти Royal 41, да?
Да, Бугатти Royal 41. Эттери Бугатти предполагал, что эти автомобили будут покупать самые такие богатые люди мира. Но автомобиль был создан в 1931 году, но разыгралась Великая депрессия, когда даже самые богатые люди начали считать деньги. И, к сожалению, из 6 выпущенных им автомобилей, а задел был сделан очень большой, там несколько десятков двигателей, несколько рам было сделано, изготовлено, было продано всего 3 автомобиля. 3 автомобилями пользовалась его семья. Каждый автомобиль имеет свое имя. Наберите обязательно в интернете. Да. Сегодня эти автомобили стоят сотни миллионов долларов. Это самые дорогие автомобили мира. Бугатти Royal 41.
А сколько их, Слав? Вот сколько их
всего
есть?
6. Все 6 сохранились. Угу. Все 6, 3 находятся в Америке у очень богатых людей, которые владеют ФРС. Ну, в общем, там один такой человек есть. Вот 3 автомобиля у него в коллекции. И три автомобиля находятся в музее братьев Шлюмф. То есть это все автомобили имеют единое шасси. Все имеют длину 6 метров 70 сантиметров. Для представления, ширину более 2 метров. В высоту этот реальный мастодонт. Первые модели, кстати, имели объем двигателя 14 с лишним литров. Потом Эттери немного уменьшил на них объем двигателя. Сделал 12,7 литра. Но это просто был не автомобиль, а паровоз. То есть это буквально смысл слова. Но при всем при этом это был самый быстрый лимузин мира на свои годы. То есть на годы выпуска. То есть на одном из автомобилей ездила его дочь. На другом автомобиле ездил сам Эттери, и на третьем автомобиле, он тоже был в семье, ездил его сын Жан, то есть который вложил очень большую лепту в фирму, ну как вложил, то есть который, в принципе, отец Эттери Бугатти его воспитал как замену себе, и он подавал очень большие надежды. И многие автомобили, вот тот же тип 57, да, тип 54, Жан принял самое активное участие в их разработке этих автомобилей. Это был очень интересный человек, но, к сожалению, трагически погиб, когда ему исполнилось 30 лет. Пьяный велосипедист выехал на дорогу, и он, чтобы не убить человека, начал уходить от аварии. И, к сожалению, перевернулся на спортивном автомобиле на испытаниях как раз.
Слав, у нас сейчас новости, а потом ты продолжишь свой очень интересный рассказ.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш сегодняшний гость Вячеслав Лен продолжает свою лекцию и беседу.
Да, но хотелось бы договорить о Жане Бугатти, да, о наследнике фирмы, который, ну, был наиболее такой мощной поддержкой отца, к сожалению, погибшего от случайной буквально аварии от пьяного велосипедиста, я напомню. И вот с этого, наверное, начинается закат этой фирмы, ведь некогда великой. То есть, в общем-то, и у его отца началась большая депрессия, да, у Эттери Бугатти. И уже автомобили, которые они создавали, были по-прежнему невероятно мощными, невероятно интересными, но...
Слав, извини, вот этот Royal Bugatti 41... Правда, что 50 литров на 100 километров? Или 20?
Да, он, да, это был, кстати, крайне необычный расход. Но двигатель, о котором вы говорите, был уже более экономичный. То есть не 14,7 литра, да, который был первым двигателем, а 12,7. Я думаю, первый двигатель все 60 литров тратил, да, на 100 километров. Так вот, бензобак Bugatti Royale был 191 литр только благодаря такому прожорливому двигателю. И двигатель имел 300 лошадиных сил, 50 литров бензина на 100 километров для него была нормой. Но при таком огромном объеме, конечно, это был, ну, я повторюсь, самый большой лимузин в мире. Bugatti Royale тип 41 стоили в свое время 6,5 тысяч фунтов. Для понимания, то есть самый дорогой Rolls-Royce мега заказным кузовом, супердорогим, стоил лишь 3 тысячи фунтов. И сегодня, ну вот в 87-м году, ну не сегодня, в 87-м году тип 41 Royale Sport Coupe был продан за 10,7 миллиона долларов. Сегодня, я повторюсь, такой автомобиль уже по оценкам специалистов не менее нескольких сотен миллионов долларов стоит. То есть это, ну, все-таки крайне необычно. Вы в интернете, кстати, вот, дорогие радиослушатели, можете посмотреть в интернете Bugatti тип 41 Royale, Kellner купе, купе Наполеон, Берлин де Вояж. А мой самый любимый автомобиль, это автомобиль Эзера. Он, это двухместный родстер длиной 6 метров 20 сантиметров. Представьте себе огромный 6-метровый родстер, который у Bugatti заказал шейх арабский, и причем он сказал, фары на нем делать не нужно. Bugatti возмутился, ну как же не нужно-то? Правда, это заказной кузов был на этом автомобиле. Bugatti, мол, как не нужно? Он говорит, а вот так, я, говорит, ночью ездить просто не буду. То есть настолько вот он ему нравился этот кузов, да, Bugatti тип 41 Royale Эздера, наберите. На нем, конечно же, к сожалению, кстати, это единственный автомобиль, ну, единственный кузов, который был утрачен. Насколько я знаю, на него в 50-х годах поставили кузов от лимузина, от Паккарда и... В общем-то, кузов Эздеры был утрачен. И в 86-м году, по-моему, на него, на шасси Эздеры, был возвращен первоначальный кузов. То есть его сделали точную копию, установили. Сегодня этот автомобиль находится тоже в Мелузе, в музее братьев Шлюмпф. То есть но мы его называем братьев Шлюмпф музей. На самом деле это... Автомобильный национальный музей, и где собрана невероятная коллекция автомобилей Bugatti, там более 230 штук этих автомобилей находится. И вот просто рекомендую когда-то приехать туда и посмотреть. Это такая мекка для коллекционеров автомобильных. То есть там есть в буквальном смысле слова самых первых самобеглых колясок и до... автомобили до 90-х годов теперь. Но при братьях Шлюмпф, конечно, там стояли автомобили до 70-х годов выпуска. И вот, кстати, хотелось бы пару слов сказать о великом Эттере Bugatti. Он же был крайне эксцентричным человеком, ну, как и все великие люди, да, того времени, автомобилисты. Ну, ему однажды пожаловался один из его заказчиков, мол, как же так, у вас до сих пор механические тормоза стоят на гоночных автомобилях, пора бы переходить, мол, на гидравлические, ну, мол, во всем мире это нормально. А на что ему Эттере Bugatti ответил, я делаю автомобили для того, чтобы они двигались, а не для того, чтобы они останавливались. А другой же заказчик, к нему, ну, вот такой вот человек был, другой заказчик подошел к нему и говорит, вы извините, но ваш автомобиль плохо заводится на морозе. А он ему, на что он ему ответил, покупая такой дорогой спортивный автомобиль, вы бы могли позаботиться о теплом гараже рядом со своим домом. Но Bugatti был во многом необычный человек. То есть, и однажды королю Болгарии он отказал в покупке автомобиля из-за того, что, ну, формулировка была такой, то есть из-за того, что тот не может себя вести за столом. Представляете? И Эттери Бугатти был также очень интересным, им было создано интересное направление детских автомобилей. Вот, например, Бэби Бугатти было создано для его сына Роланда. С 1927 по 30 год были построены 500 автомобилей. Что это был за автомобиль? В России, кстати, один такой есть. Я его часто вижу. Автомобиль имел длину около, ну, где-то 1,20-1,30 длиной. И является абсолютной копией Bugatti тип 35. И состоятельные люди того времени очень любили покупать такой автомобиль для своих детей. Ну, еще существует легенда, что Эттери Бугатти дарил такие автомобили покупателям его спортивных автомобилей в 30-х годах. Тем, у кого были дети, да, он якобы дарил такие автомобили.
Слав, скажи, пожалуйста, да, правда ли, что он делал электромобили?
Да, электромобиль как раз это и был, вот этот детский.
Детские, это были электромобили.
Да, на них стоял электродвигатель, то есть, но по подвеске и по внешним своим обводам автомобиль ничем не отличался от Bugatti тип 35. Это просто была масштабированная маленькая копия. И автомобиль пишут, что 17 км/ч развивал, но я во Франции такой автомобиль купил себе в семью в свое время, там лет 12 назад, и меня француз, кто продавал этот автомобиль, просто вот он аж трёсся, да, от ужаса, что ему приходится расстаться с этим автомобилем, но он очень уже, ну, взрослый был человек, но он сказал, да, я для детей, для своих купил, в общем-то, эту машину, он говорит, не садите, пожалуйста, на этот автомобиль детей своих, он просто сумасшественный, да, то есть вот где-то в тех описаниях пишут, что он катался, ну, развивал скорость 17 км/ч всего, этот автомобиль. Но француз говорит, что он просто безумно скоростной, да, и для детей он реально опасен. Хотя случаев, что дети бились на нем, я не слышал таких. Но это электромобиль, да, первый.
Слав, будет, наверное, несправедливо не упомянуть конкурентов Бугатти. Очевидно, это были тоже неординарные люди, и тем больше, как мне кажется, его величие, что в борьбе с такими конкурентами он очень долгое время был на первом месте.
Все правильно. Ну, прямой конкурент Бугатти всегда была фирма Альфа-Ромео, которая создавала именно итальянцы, гоночные автомобили Италии, которые сегодня считаются точно так же легендами. То есть автомобили спортивные Альфа-Ромео 20-30-х годов стоят также огромные деньги. Конечно, поменьше, чем Бугатти, да, но, тем не менее, Альфа-Ромео делали невероятные также конструкции, тоже очень интересные двигатели и очень перспективные автомобили. Всегда прямой конкурент на спортивных состязаниях у Бугатти была фирма Альфа-Ромео. Но в 30-х годах, в середине 30-х годов все резко изменилось. В начале 30-х годов, правильно сказать. Дело в том, что после прихода Гитлера он говорил, что нация, которая не стоит на первых местах на спортивных соревнованиях, это не нация. И он начал государственной программой поддерживать автомобили строителей. Таким образом, у «Мерседеса» появились серебряные стрелы, так называемые, «Зильберфайле», а у «Автоуниона» появились автомобили, вы можете в интернете набрать. Кстати, «Мерседес» назывался кузов V163. V163 это где-то 34-35 год, А вот у автоуниона, у Audi фактически, автомобили назывались Avus. 16-цилиндровые автомобили, совершенно невероятные конструкции. Об этом можно отдельно рассказывать. Но Bugatti им проиграл абсолютно честно. Да, Bugatti это был самородок. То есть он был просто, ну, так скажем, небольшой автомобильной фирмой, в общем-то. За всю историю Bugatti выпустил всего несколько тысяч автомобилей. Но каждый из этих автомобилей, конечно же, является абсолютной легендой. И что касается немецких Аусов, да, и Зильберфайле, ну вот скоростных автомобилей, то это государство вкачивало огромные деньги во всю эту историю. И нужно понимать, что эти автомобили были государством спонсированы, поэтому они выигрывали. То есть тот же Аус 16-цилиндровый был просто произведением искусства. Многие Аусы, ну их там 10 или 12 штук после войны,
Слав,
попали к нам.
Аус.
Аус. Да, наверное, Аус. Все правильно. То есть крайне необычное. На таком автомобиле была установлена в 35-м году, по-моему, был установлен рекорд скорости 360 км в час. На этой скорости Бернд Розмайер разбился. Его просто сдуло с трассы под Франкфуртом. Если вы едете от Штутгарта в сторону Франкфурта, всегда посмотрите отрезок перед аэропортом франкфуртским, километров, наверное, 5 прямой. Именно та трасса, на которой устанавливались все гоночные рекорды Германии. Вот именно там разбился Бернд Розмайер. И, наверное, ну, про Эттери Бугатти можно еще два слова сказать. Фирма его, не фирма, вернее, жизнь его, к сожалению, в молодом возрасте, можно сказать, оборвалась. 66 лет он умер, да, не такой уж и старый, так скажем. И вот в 59-м году Роланд Бугатти все-таки попытался новую модель, да, преподнести миру. Модель называлась тип 73. Но, к сожалению, он ее не смог доделать. Тип 73 был с огромным двигателем V-образным, 12-цилиндровым. Но Европа не могла оправиться от Второй мировой войны, поэтому заказов на дорогие роскошные автомобили, конечно же, у Bugatti уже не было. Да? То есть на дорогие роскошные спортивные, прежде всего, автомобили заказов не было. То есть, в отличие от Америки, где был после войны золотой век автомобилестроения на заработанные деньги на Второй мировой войне, в Европе была совершенно другая ситуация. И вот автомобильный завод Bugatti, к сожалению, был продан в июне 1963 года, и ее поглотил давний конкурент Hispano Suiza. То есть тоже французская марка, и моментально завод был уничтожен. Хотя по сей день марка Bugatti существует, они выпускают оборудование для авиации. Сама фирма Bugatti и еще когда Bugatti был жив, выпускали двигателя авиационные, очень интересные и очень мощные. Но это другая история. Хотелось бы пару минут уделить тем людям, которые сохранили для нас и для всего человечества музеи, ну, автомобили Bugatti в большом количестве. Те люди, которые создали музей. Это братья Шлюмпф. То есть я сегодня несколько раз говорил, музей братьев Шлюмпф. Так его называют во всем мире. Но на самом деле официальное название национальный автомобильный музей, французский национальный автомобильный музей. Братья Шлюмпф родились один в 1904 году, другой в 1906 году в Италии. И так получилось, что в скором времени они переехали в город, который находится совершенно рядом, или в принципе в одном, можно сказать, месте, да, с тем городом, где создавались все Bugatti, Милуз. То есть, и вот там, в общем-то, и были созданы этот музей. То есть братья Ганс и Франц. То есть они с юных лет, один был, ну как с юных лет, когда они выросли, да, один получил банкирское образование, другой получил образование фабричное. То есть они стали выпускать, то есть один из них, Ганс, работал банкиром, а Франц выпускал текстиль, да, они были текстильщиками, очень знаменитыми. В 1935 году они объединили свои капиталы и создали огромную, практически чуть ли не монопольную, монопольное объединение по производству текстиля. Тогда текстиль очень был востребован во всей Европе, они обвинялись даже в сотрудничестве с нацистами во время войны, что они им поставляли текстиль, но они сказали ничего личного, только бизнес. И, в общем-то, так они существовали. В 1946 году один из братьев заинтересовался очень коллекционированием и начал скупать, буквально в смысле слова, скупать по всему миру, в том числе и за бесценок, автомобили «Бугатти» и редкие автомобили коллекционные. И они стали огромные деньги инвестировать в коллекцию, в эту, в музей, в свое будущее. И они выделили в 56-м году, по-моему, уже отдельно 40 человек штат, которые в закрытых помещениях, никто не знал, что у них находится огромная коллекция. К 76-му году у них было 560 автомобилей. И о этой коллекции практически никто не знал, о ней догадывались. Они также не знали в ассоциации, такая существовала во Франции, Бугатти, что есть такие коллекционеры, которые скупают все Бугатти просто безмерно, да, что называется. И вот с 66 по 76 год в этом музее, который они создавали, побывало всего 33 человека. То есть была статистика, да, они записывали каждого, кто посетил этот музей. И, к сожалению, люди брали огромные кредиты под свои фабрики и не могли их отдать. Хотя у них ну, дебет и кредит сходился абсолютно, но в 76-м году или в 75-м грянул огромный кризис по мануфактурам, по текстильным. И заказы редко сократились, потому что из Вьетнама, из Китая текстиль пошел в несколько раз дешевле, нежели европейский текстиль. И заказы резко упали. Но братья Шлюмф разрослись очень сильно. Да, помимо своего первого завода в Мелузе, где они сделали к тому времени уже частично музей закрытый именно для себя, они купили 4 больших фабрики. Они предложили, чтобы выкрутиться как-то, да, 4 эти фабрики, чтобы на них не наседали профсоюзы, чтобы эти фабрики были просто за один франк, они готовы были передать любому человеку, кто согласится оплатить долги. 12 миллионов долларов, тогда их составляли долги, но, к сожалению, такого человека не нашлось, и профсоюзы продолжали их давить, но к ним не раз выходила администрация Мелуза и самого Эльзаса с предложением, мол, вы передайте нам в дар свою коллекцию, и мы от вас типа отстанем. Но братья были не согласны, и вот историки, кто занимается историей братьев Шлюмф, говорят, что это была ошибка, и, в общем-то, у них этот музей просто отжало правительство Франции. Другому не скажешь, хотя... Ну, тоже, может быть, не все так просто, да, с экономической составляющей в их фабриках.
Ну, вот, Слав, пробрать и коротко. У меня к тебе вот какой вопрос. Он не имеет отношения к Бугатти. Ты, по-моему, очень подробно нам все рассказал. Что за коллекция у американского бывшего телеведущего Джея Лено?
Но я именно коллекционеров американских мало знаю, но, насколько я знаю, то есть человек собрал... Ну, вообще, американцы собирают не в одну сторону, так скажем, направленные коллекции. Они собирают... Ну, как в одну сторону? Вот, допустим, Есть коллекционеры военной только техники, собирают военную, да. Есть коллекционеры гражданской техники, собирают гражданскую, да. То есть, и причем стараются сосредоточиться на одной марке. У Джея Лено, насколько я знаю, у него разнообразные самые автомобили, в том числе и Бугатти, насколько я слышал, да. И вот, конечно же, страсть любого коллекционера мира, да, это автомобили, которые были недосягаемы и в момент рождения, так скажем, этих автомобилей. И американцы, как никто другой, да, знают это очень хорошо, и такие известные люди, как Джей Лено, да, то есть понятно, что заработал огромные деньги на свои шоу, и вот он вложил их очень перспективно, как я считаю, потому что он постоянный, откуда я его знаю, постоянный посетитель и покупатель на Pebble Beach, это самое главное. В Америке, да.
Самое да, главное... это самый известный аукцион, по-моему, в Америке.
Да, самый главный аукцион и встреча вообще коллекционеров в мире. То есть, ну, это коллекционеры гражданских автомобилей, это аукцион, где каждый год собираются, каждый год, один раз в год они собираются, все самые известные люди мира в коллекционном мире, и там они стараются покупать, продавать, это постоянный процесс у них, то есть автомобили, которые их интересуют, либо которые уже находятся долгое время в коллекции, и они готовы с ними расстаться для того, чтобы приобрести более значимый для себя автомобиль.
Ну, вот как-то. Поэтому... Я просто в Ютьюбе нарвался на достаточное количество роликов от Джея Лено, и он на самых разных автомобилях. Причем очень интересны его комментарии, когда он на них едет. И вот там я увидел впервые вживую вот Бугатти Атлантик.
Он на нем. Да, но это Бугатти, да, известная, которая была... Мне даже где-то было в свое время записано, за сколько этот Атлантик был куплен. Да, около 10 миллионов, кстати, за него он отдал. Вот он играет...
Слав, извини. Да. Новости, а после новостей вопросы слушателей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Здравствуйте.
Вот гость говорил как-то про историю кремлевского гаража. Я видел сюжет на ТВ про 90-летие гаража особого назначения кремлевского. Вот. Вопрос... Как туда набирали и набирают, где проверяют здоровье водителей? И вот если у российской делегации были оттуда водители, вот в Женеве, какой у них там особый режим, наверное, в Женеву не посмотришь, им за это полагаются премии, как у военных за участие в боевых операциях? Что-нибудь гость знает?
Спасибо. Вопрос не совсем, да, в тему, но я имею отношение, да, сегодня музей гаража особого назначения находится в ВДНХ, на ВДНХ на территории, в 53-м и 54-м павильонах. Вы можете сходить туда. Это с правой стороны от павильона «Космос». Мы буквально вчера там провели весь день. Очень приятное место. И вы там буквально, в смысле слова, можете все получить. Информацию, не которую я сейчас вам сжато скажу, а информация, которая вам будет более интересна. Да? Вы на целый день можете в этом музее оказаться.
Слав, скажи, пожалуйста, вот если люди, например, хотят туда поехать с детьми, там комфортно по такой жаре?
Более чем комфортно. Там кондиционеры, там очень интересные залы, там все автомобили, начиная с автомобилей Николая II и заканчивая автомобилями Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича. То есть и все почетные эскорты, водители... стоят около, почти около каждого автомобиля стоят водители в оригинальной, либо в точной копии формы, восстановленной по фотографиям, водители с лицами со своими, которые были водителю Ленина, у Николая II и так далее. То есть все как оно и было, одним словом. Поэтому прям рекомендую.
Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Доброго здоровья. Андрей беспокоит. Скажите, пожалуйста, что в художественной литературе можно почитать про гонщиков и спортивные автомобили? На память приходит образ Клерфе «Из жизни взаймы» ремарка. И «Три товарища» Отто тоже ремарка. Спасибо.
Ну, «Три товарища», наверное, это вот, вы знаете, я сегодня пытался это донести, но «Три товарища», наверное, то, что обязательно нужно прочитать, вы поймете вообще весь дух и вообще, как оно дорождалось. Да, вот именно, как они рождались, гонщики 20-х, 30-х годов. То есть я прям вот, ну, рекомендую. Но почитать о истории, на самом деле, масса всевозможной литературы. Да, у меня дома несколько, не просто полок, несколько шкафов. Поэтому что-то выделить из этого, да, очень тяжело.
Слав, но ремарка к следующему это... разу, пожалуйста.
Что-что?
Извиняюсь. К следующему разу какую-нибудь подборочку небольшую сделай.
Хорошо, хорошо.
Все, договорились. Договорились. Слав, а маскотом вот этой надрадиаторной фигуркой был слон, по-моему, да?
Да, был слон. Это, кстати, очень интересная история. Я не договорил об этом, не успел. Я вам два слова буквально об этом. Сам Эттори Бугатти был коллекционером очень большим. Он собирал всевозможный антиквариат, и также он собирал произведения искусства, в том числе и фигуры, да, в том числе и литье из меди, там, серебра и так далее. И вот у него брат Рембрандт, я о нем говорил в начале передачи, был достаточно успешным, достаточно успешным человеком в сфере изящного искусства. И он создал много очень интересных вещей. И вот одна из них – это слон в цирке. Слон в цирке. Это то, что вы видите на Бугатти Рояль, на облицовке радиатора, так называемый маскот. То есть не только на Рояле, это на многих-многих Бугатти. Брат Рембрандта, рожденного в 1884 году, и, к сожалению, в 16 году он умер очень рано. И вот в честь своего брата Эттори Бугатти сделал этот маскот на облицовке радиатора своих автомобилей. Но маскот, на самом деле, такое ощущение, что он как будто бы и был всегда на этих автомобилях, то есть это ни в коем случае не уменьшает, а наоборот возвеличивает семью Бугатти. Кстати, Бугатти очень был большим коллекционером вина, коллекционером животных, обожал лошадей. То есть у него была огромная коллекция лошадей, то есть и он прямо, у него было две виллы, да, и в них были конюшни, и вот его такое хобби, отдушина в жизни, это были именно одна из отдушин – это кони. Кони и собаки породистые. То есть вот человек отдыхал вот таким вот образом, собирая искусство и имея общение с животными.
Пожалуйста, ваш вопрос. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемый студий ведущий. Скажите, пожалуйста, а почему именно Бугатти не прорвался, а Фиат прорвался в 71 году на советский автопром, который загубил нас? А это Пикея, помните,
Москва? Так, все, митинг отменяется.
Да.
В смысле, а почему? А потому что я так захотел. И мы со Славой так решили.
Ну, во-первых, Бугатти в 63-м году уже прекратила свое существование, и в 71 году Фиат просто предложил самый дешевый автомобиль. То есть самый дешевый, и, кстати, автомобиль, который реально занял призовое место на всемирной выставке, и автомобиль считался очень перспективным. Я считаю, что это большой плюс для Советского Союза. «Жигули» для нас было реальным прорывом.
Вот именно завод Тольятти, да?
Да, завод Тольятти. Ну, человек именно имел его, видать, в виду.
Слав, а правда ли говорят, что между Бугатти и Испано-Сюисом была не то что конкуренция, а между ними просто чуть ли не кровь была?
Ну, скажем так, заказчики, во-первых, это Франция, да, то есть и Испано-Сюиза, и Бугатти, у них был один и тот же заказчик. То есть это богема, это очень богатые люди, и у тех и у других были одни и те же заказчики, по сути. Поэтому им нужно было бороться за заказы. А это же капитализм. А там ничего личного, только финансы. И поэтому только деньги, да, то есть, как говорят американские капиталисты. И вот поэтому, конечно же, они и враждовали, потому как потому и в 63-м году, когда Бугатти было продано Hispano Suiza, первое, что они сделали, полностью уничтожили производство легковых автомобилей на Бугатти. Так что неудивительно.
И, а вот назови, пожалуйста, Слав, где-то середина 20-х и до середины 30-х годов. С кем конкурировал Бугатти? Вот какие тогда были автомобили и фирмы, которые составляли ему серьезную конкуренцию? Ведь тогда уже американцы, я помню твои рассказы, вышли на этот сегмент рынка.
Ну, американцы вышли, но все-таки Америка в то время находилась у себя там, за океаном. И по большому счету у Бугатти было лишь два серьезных конкурента, да, вот прям серьезных конкурента. Это Альфа Ромео и Мерседес. То есть других можно не считать. Мерседес, это вот наберите в интернете SSK, Super Sport Course. То есть Мерседесы SS, они делали прям спортивное направление. Но единственное, если в Бугатти были двигателя, он предлагал от 2 до 4 литров до гонок, да, там, ну, до 5 литров пусть, да, то Mercedes SS-класса, он 7-литровый шел, то есть 7, да, там, и, ну, с большим объемом. То есть, конечно, это был пароход по сравнению с маленькой изящной Bugatti. И управляемость на SSK я ездил тоже достаточно, ну, достаточное количество километров, чтобы понять, что это за автомобиль. И он, конечно, тяжело управляем. Это на фоне Бугатти, которая за вас поглощает ваши ошибки, да, и как бы подталкивает водителя к резкой спортивной езде. В СС другая история. Суперспорт Курц, наберите, это прям легенда для Германии автомобили, да, как раз вот 30-х годов, это грузовик. Прям в прямом смысле слова, на колесах. То есть это огромный тяжелый автомобиль. Да, он гоночный, но это тяжелый автомобиль реально. И также вот Альфа Ромео. Наберите 6С Альфа Ромео. И, конечно, такой самый 6С и 8С Альфа Ромео. Это вот такой прям достойный конкурент, который прям вот по классу, по легкости, по динамике сопоставим, абсолютно сопоставим с Бугатти. То есть Альфа Ромео, конечно, это фантастический автомобиль. Больше, я считаю, ну там были всевозможные автомобили марки ОМ, но это были менее значимые уже, так скажем, конкуренты у этих автомобильных марок. То есть по сей день, кстати, проходят соревнования всевозможные, в том числе и Мили-Милия в Италии, да, в Италии, где присутствует большое количество автомобилей, в том числе и Бугатти, и Альфа Ромео, и ОМ, и СС Мерседесы, да, то есть которые, ну вот наберите обязательно, то есть это будет очень интересно, гонки мили-мили, то есть мили-мили, то есть и прям очень интересно вот будет такое познавательное путешествие, так скажем, по фотографиям, и будет на что взглянуть.
Ага, но у меня вот тебе еще какой вопрос, Слав. Смотри, я, конечно, там отбиваю время вопросов у слушателей, но служебное положение и служебное положение. А назови, Слав, пожалуйста, гонщиков того времени. Вот гонщики же в то время, они были известны, ну, я не знаю, на весь мир, не на весь мир, но уж точно во многих странах были национальными героями.
Ну, это правда, но, к сожалению, я знаю только в основном немецких гонщиков, да, то есть, ну, и как бы было бы нехорошо говорить о французских автомобилях, да, и называть имена немецких гонщиков. Ну, я вот упоминал Бернд Розмайер, Карчиоли, ну, и многие другие, которые сделали мир гонок другим, так скажем. Но, к стыду своему, я мало знаю гонщиков, 30-х годов Франции, Италии. И ну, меня больше техника интересует. Я, кстати, два слова забыл сказать про Бугатти во время войны.
Войны... пожалуйста, конечно, Стас.
Да, Бугатти во время войны в очередной раз уехал. У него конфисковали завод почти, да, у Эттери Бугатти. И не почти, а конфисковали. И так вот, на этом заводе начали выпускать автомобили Triple-Wagen, так называемый плавающий, вот наберите, Triple-Wagen SG-6. Это плавающий автомобиль с двигателем от Opel Blitz, крайне необычных форм. Вы представляете, суперспортивные, супер автомобили до своего времени, и вот с 41-го года начинают выпускать военные автомобили. Но эти военные автомобили были крайне необычными. Сегодня их где-то осталось во всем мире 6 штук. Это самые дорогие автомобили военные мира. То есть сотни и сотни тысяч евро стоит каждый экземпляр. Я знаю поименно всех владельцев, у кого это все находится. В Англии и во Франции есть эти автомобили. Но они не продаются, да, и вот не так давно один автомобиль можно было купить, но сумма близка была к сумме с 6 нулями. То есть это просто невероятно. То есть вот такое вот военное, так скажем, продолжение Бугатти. Хотя к этому сам Бугатти не имел никакого отношения. То есть Триполь — это фамилия инженера немецкого, который разработал вот этот плавающий автомобиль, который выпускали на уникальном заводе, который производил спортивные автомобили Бугатти.
А кто, какие фигуры, Слав, ты еще можешь назвать соразмерные Бугатти по масштабу?
Феррари, Энцо Феррари. То есть это вот человек, наверное, единственный соразмерный. То есть единственный, который сумел в 50-х годах повторить славу Бугатти. То есть повторить и сделать моду на спортивные автомобили, которая по сей день не прекращается. И он Ламборджини... или Ламборгини, как правильно, не знаю.
Ламборгини, Ламборгини,
да, правильно. Да, Ламборгини. Феррари однажды сказал: прекратите уже заниматься ерундой, делайте свои трактора. И вот прямой конкурент, конечно, Ламборгини тоже, я считаю, сопоставим. Конечно, фирма выпускала трактора, но из-за того, что у них был личный конфликт с Феррари, он начал выпускать вот такие невероятные гоночные автомобили, которые по сей день пользуются достаточно высокой популярностью среди любителей спортивной техники, дорогой. Ну, вот тоже такая история. Но сопоставимым лицом я считаю, что единственного человека, дело в том, что и тот занимался спортом, это, конечно, Энцо Феррари. То есть вот по весу, так скажем, в автомобильной истории. Может быть, еще, конечно. То есть Шелби можно было бы сказать, да, но все-таки Шелби сделал один автомобиль, да, такой вот прям легендой невероятной, да. А эти сделали десятки автомобилей, люди, о которых мы говорим.
И вот тут прислал слушатель вопрос, Слав. Чем отличаются вот эти огромные фуры европейского производства и американские? Или это уже не твоя епархия? Алло, Слав?
Да-да, я не расслышал, фуры, да? Или...
Да-да-да, вот эти огромные 18-колесные, 12-колесные, огромные грузовики.
Да, всем подходом, прежде всего, отличаются. То есть у американцев один подход, да, то есть... У европейцев другой, Европа маленькая, да, и у нее компактные автомобили. По стандартизации, по европейской, фура не должна превышать что-то там 22 метра, а в Америке она может быть там, ну, на несколько метров больше. Поэтому американские фуры в Европе запрещена эксплуатация из-за того, что, в общем-то, все дорожные магистрали рассчитаны на, ну, длину фуры, так скажем, европейской. А американцев же огромные просторы, они разрабатываются их автомобили для этих огромных хайвеев и для многополосных, и поэтому автомобили у них просто там грандиозные. Так что так.
Да, и я вот недавно опять же там посмотрел на одном американском сайте, Слав, кабины американских вот этих огромных грузовиков. Слушай, ну там прям как однокомнатная квартира, похоже.
Ну, оно так и есть, да. Это огромные грузовики, там, International, там, и другие там американские марки грузовые, да. Это, как правило, капотные грузовики, традиционно капотные. То есть они не убирают двигателя под кабину, они предпочитают кабину смещать за двигатель. И вот сзади буквально, в смысле слова, дом на колесах. То есть водители фур, многие даже живут в своих фурах, просто катаясь по рейсам, да. То есть, ну, это же определенный стиль жизни, да. Это как мотоцикл Харли Дэвидсон. То есть водитель фуры, что в Европе, да, вот у меня брат младший, да, Игорешка, он, ну, немец тоже, живет в Германии. И он работал на фуре. Но это стиль такой жизни. То есть он уезжает, там месяц где-то катается, там у него... заказ на Францию, с Франции на Италию, с Италии там на Румынию, с Румынии в Германию, но домой он попасть не может. И вот это круговерть месяцами, пока он мимо где-то около дома не будет проезжать. Стиль жизни. В Америке то же самое. Водитель фуры может месяцами не заезжать к своему дому и где-то куролесить. Это, ну, Харли Дэвидсон, как воздух, понимаете, Харли Дэвидсон, что дорого, да, вдохнуть воздух свободы. То есть мотоциклисту не нужно иметь часы, чтобы он себя ничем не обременял. Он едет до туда, покуда едет, да, покуда не устанет. И, в общем, ну, воздух свободы, одним словом. И водители в Америке фур именно из этой же самой истории. То есть люди, которые любят свободу, так скажем, если про Америку. Но Германия это сродни. Там много курьезных историй у меня, конечно, с ними, но это не к этой передаче.
И последний, наверное, вопрос, Слава, сегодня. О чем бы нам поговорить в следующий раз? Я вот прямо выношу это и представляю вниманию слушателей. Вот что, как ты считаешь, было бы интересно и тебе, и слушателям?
Но вообще, я считаю, коль уж мы взяли такую тему, да, высокую планку, да, спортивные автомобили, может быть, поговорить о спортивных автомобилях Германии той же, да, то есть о ССК, Мерседесах, о Аусах, о серебряных стрелах, да, то есть и то есть, о автомобильном развитии той же Германии, Италии, то есть много в автомобильном развитии СССР, ну, можно, но другие люди. Про Хорхе можно поговорить, кстати, очень интересная тема.
Слав,
тоже
а вот
большой
скажи,
энтузиаст был человек, Август Хорх.
А скажи, пожалуйста, Слав, вот спортивные автомобили того времени, вот Бугатти, Хорхе, те, Мерседесы, это был именно острие технического прорыва и прогресса того времени. И потом все расходилось по автомобильной промышленности.
Конечно, но в любом случае большое определение спорт, он впитывает в себя самые инновационные технологии, но, как правило, в двигателях. То есть в военную промышленность со спорта мало чего уходит, но в автомобильную промышленность, да, много чего потребляется. То есть военная промышленность, как правило, берет все самые инновационные технологии, но у нее другие направления. И военному автомобилю не нужно... быстро передвигаться, ему нужно надежно передвигаться. И вот все надежные и повышенные проходимости, так скажем, средства и так далее, это все через военную технику идет. А все гражданское, это, конечно, спорт. Буквально в смысле слова. То есть от спорта все идет в гражданскую промышленность.
Вот. Но, давай тогда мы на следующую нашу встречу, и у нас и пойдет разговор о спортивных машинах. Судя по тому, что я своей подачи видел, ну, по крайней мере, мое воображение дилетанта, это поражает.
вот, на эту тему знаю, огромный. Но тем не менее будет о чем сказать, я думаю. Потому как я на многих этих автомобилях ездил, интересовался.
Отлично. И... Слав, огромное тебе спасибо за возможность, которую ты дал слушателям и мне узнать то, о чем по-другому мы, конечно, вряд ли смогли бы узнать. До свидания. Все будет нормально.
Спасибо.
Услышимся в следующую субботу. Спасибо. До свидания.